Пока капитан вел этот незначительный разговор, он не сводил с меня своих проницательных серых глаз. Мой ответный взгляд заставил его почувствовать, что он имеет дело не с дураком. Он вынул парусиновый мешочек, туго набитый деньгами. «Здесь 100 фунтов золотом», — сказал он. «Купите себе все, что нужно для путешествия. Советую доставить весь багаж в Саутгемптон, откуда мы отплываем через 10 дней. Судно называется «Черный лебедь». Завтра я возвращаюсь в Саутгемптон и надеюсь увидеть вас там на будущей неделе». «Полно», — обратился я к нему. «Скажите мне откровенно, куда мы возьмем курс?» «Ах, разве я не сказал?» — ответил он. «Мы плывем в Африку, на побережье Гвинеи». «Но как это может быть связано с высшими интересами императора?» — спросил я. «Высшие интересы требуют, чтобы вы не задавали нескромных вопросов, а я не давал на них нескромных ответов», — отрезал капитан. На этом он прервал разговор, и я вернулся во свояси ни с чем, если не считать мешочка с золотом, который подтверждал, что этот удивительный разговор не привиделся мне во сне. Я не видел причин, почему бы мне не участвовать в этом деле до конца, и через неделю был уже на пути в Англию. Я добрался из Сен-Мало до Саутгемптона и, расспросив встречных в порту, без труда отыскал «Черного лебедя». Красивое, стройное суденышко, которое, как я узнал потом, называлось «Бригом». На палубе я увидел самого капитана Фурно и 7 или 8 здоровенных матросов, которые, трудясь в поте лица, мыли палубу и готовили судно к плаванию. Капитан поздоровался со мной и провел меня в свою каюту. «Вы теперь всего только мистер Жерар, родом с Нормандских островов», — сказал он. «Я буду вам весьма признателен, если вы забудете свои военные привычки и оставите кавалерийское щегольство, когда расхаживаете по моей палубе. И потом, неплохо бы вам отрастить бороду, тогда у вас будет более морской вид, чем с этими усами». Я пришел в ужас от его слов, но, в конце концов, в открытом море нет дам, так что не все ли равно. Он позвонил и позвал стюарда. «Густав», — сказал он, — «поручаю вашим заботам моего друга месье Этьена Жерара, который отправляется вместе с нами в плаванье». «Это Густав Керуан, мой стюард, он бретонец», — объяснил капитан. «Вы можете совершенно на него положиться». У этого стюарда с его грубым лицом и суровым взглядом вид был слишком воинственный для столь мирной должности. Однако я ничего не сказал, хотя, можете быть уверены, глядел в оба. Мне отвели соседнюю с капитаном каюту, которая была вполне удобной, но никак не могла сравниться с великолепием каюты Фурно. Он явно любил роскошь, каюта его была заново отделана бархатом и серебром, что куда больше подходило для яхты какого-нибудь аристократа, чем для суденышка, совершающего торговые рейсы на западные побережья Африки. Именно такого мнения придерживался помощник капитана мистер Бернс, который не мог удержать презрительной усмешки всякий раз, как заходил в его каюту. Этот рослый, широкоплечий, рыжеволосый англичанин помещался в каюте по другую сторону от капитанской. На борту был еще второй помощник по фамилии Тернер, чья каюта находилась где-то возле рубки, а также 9 матросов и юнга, из которых 3, как сообщил мне мистер Бернс, были, как и я, родом с Нормандских островов. Этот Бернс, первый помощник, очень любопытствовал, зачем мне вздумалось отправиться в плавание. «Я путешествую для удовольствия», — сказал я. Он вытаращил на меня глаза. «А вы бывали когда-нибудь на западном побережье Африки?» — спросил он. Я ответил, что не бывал ни разу. «Так я и знал», — сказал он. «Но уж во второй раз вы туда не отправитесь».